Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы вас приветствуем и желаем вам приятного и доброго вечера. И с вами проект «Экзистенциальный советник». И мы на грани времен, поздним вечером, говорим о простых и сложных элементах нашего бытия. И мы с вами говорим об экзистенции. Что такое экзистенция? Это такое понятие, в которое входят и простые, и сложные вещи, которые составляют наше бытие. И обязательно, когда мы говорим о экзистенции, ну как же нам без философов? И сегодня у нас в студии Илья Мавринский, философ, куратор Открытого философского факультета, и с вами ведущая проекта Кира Преображенская, а я тоже философ. Вот сегодня, друзья, мы вас будем мучить философскими вопросами.
Добрый вечер.
Да, сегодня глобальный такой философский вопрос мы хотим вам задать о судьбе. Да, вот судьба — это, с одной стороны, должен быть такой величайший феномен нашей жизни, а с другой стороны, часто мы отговариваемся, что вот не судьба, там не получилось, не надо пытаться что-то изменить. То есть на самом деле иногда судьбой мы прикрываем просто какие-то свои неудачи и слабости. Вот. И тема сегодняшнего эфира — судьба и свобода. Да? Вроде как это противоположности. Судьба и свобода — грани и пересечения. Ведь по идее, если есть судьба, она если где-то заканчивается, то там начинается свобода. Mm-hmm. И где же вот эти вот грани? Мы с вами попробуем об этом поговорить. И я хочу спросить у Ильи Мавринского. Илья, вы как философ, вы встречаетесь с судьбой?
Я бы сказал, неизбежно. Вот в самом буквальном смысле когда-то Наталья Васильевна Матрошилова так озаглавила текст, посвященный Мирабаму Мардашвили. «Философия — это судьба». И в этом смысле встречаюсь, да, постоянно, потому что действительно есть вещи, которые определяют судьбу, определяют способ действия, способ мышления, все твое умонастроение. То есть есть вещи, которые просто-напросто становятся судьбой.
А можно я попробую опровергнуть? Ну, подозревая, что могут сказать наши слушатели. А мы еще, дорогие слушатели, вас кое о чем спросим. Вот все, что философ принимает за судьбу, это вообще может быть случайность. Вот философ идет по улице, не знаю, споткнулся о камень и думает: о, судьба. А на самом деле никакой судьбы нету. Это все, ну, какие-то случайности и только умствование, да, когда мы пытаемся найти смысл в том, в чем, может быть, этого смысла нет. Вот, друзья, я напоминаю номер прямого эфира. Вы можете позвонить по номеру 346-3061, и наш звукорежиссер Кирилл Прохоров сможет вам помочь с нами пообщаться. И, друзья, мы у вас хотим спросить, верите ли вы в судьбу? И если верите, то знаете ли способ, как ее обхитрить, обмануть, обойти? Но тут вот каждый может для себя выбрать нужную интонацию, потому что, ну, наверное, если судьба, то с ней, наверное, нельзя так вот, да, обхитрить, обмануть. Она же...
Ну, легкомысленно не получится, да.
Судьба — это дама такая серьезная. Вот, и на всякий случай я хочу назвать номер наш в WhatsApp, куда вы тоже можете написать. 8-921-982-86-56. Друзья, поделитесь вашими впечатлениями о судьбе. Есть ли она? Как вы ее понимаете, можно ли с ней справиться, можно ли ее обойти? И, конечно, начиная разговор о судьбе, мы должны, наверное, обратиться к античной эпохе, когда, вот, собственно говоря, само понятие судьбы вошло и в философскую мысль, и античная трагедия, драма, античная мифология, все построено вокруг судьбы. Илья, у вас есть объяснение, почему вот для древних греков понятие судьбы было таким важным?
Мне кажется, тут две вещи есть очень существенных. Первое связывает как раз с умствованием, да, вот с тем, что вы сказали по поводу того, что мне кажется, что это судьба, а на самом деле это я все придумываю. И это очень красиво. Про святилище Аполлона в Дельфах, где сидела Пифия, которая вроде бы должна была предсказывать эту судьбу, говорили, что она не говорит ни правды, ни лжи, она подает знаки. И эти знаки требуют еще, вообще-то говоря, расшифровки.
А вот если посмотреть на знаки с современной точки зрения, в том числе психологии или даже психоанализа, на самом деле наше сознание прочитывает знаки везде. Да, вот да. Просто когда случайно что-то попадает в мысль, которая тебя тревожит, ты сразу принимаешь это за знак. И, конечно, да, видимо, за знак судьбы.
Ну, в любом случае, мы действительно так устроены, что мы в принципе не способны иметь дело с хаосом, с неупорядоченными какими-то данными, знаками, поступлениями. Да, мы всегда собираем целостную картинку.
Это получается, что вот мой тезис в начале о том, что может быть все это случайно, может быть нет никакой судьбы, это парадокс или там оксюморон. То есть нет ничего случайного. То есть человеческое сознание везде ищет логику.
Конечно, ищет логику, ищет упорядоченность, ищет закономерность, ищет способ связи. Это могут быть самые разные способы связи. Скажем, в мифе это один, да, в науке это другой, в каких-то, не знаю, повседневных практиках третий. Но мы всегда будем связывать то, что с нами происходит на любом уровне, от чувственного до самого интеллектуального.
А вот мне немножко сразу как-то вот привлекло внимание сочетание там судьба, литература и наука. Да, вот, ну, мы к этому вернемся, потому что с нами слушатель. Пожалуйста, вам слово.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте,
человек Дмитрий. Должен иметь силу воли, уверенность в себе, чтобы как-то обхитрить судьбу. Ну, конечно, бывает, что человек уже как бы предвзято относится, что ему кажется, что уже все, ничего изменить нельзя. Но я думаю, такое вряд ли бывает.
Угу. Дмитрий, спасибо. Вот Дмитрий говорит, что вот сила воли, и ты можешь что-то сделать, и, скажем так, силой воли обхитрить судьбу. Вот.
Ну, это очень хорошая история, потому что, смотрите, с одной стороны, есть картинка, которую мы как-то сложили. Вот мы как-то представили себе то, что с нами происходит, мы распределили все по знакам и так далее. А с другой стороны, есть наша собственная воля, например, изменить или подредактировать эту картинку. Судьба — это ведь не предопределение.
Нет. А я всегда думала, что да, что судьба — это фатум. Да, и вот смотрите, в нашем бытовом языке фатально — да, звучит совершенно однозначно, что все, ты с этим ничего не сможешь сделать. Значит, судьба — это не фатум.
Нет, судьба — это не фатум. Судьба — это та экзистенциальная линия или траектория движения, которую мы себе выстраиваем. И ведь так действительно бывает в нашей жизни, что событие, которое сейчас мне кажется очень-очень-очень там грустным, плохим, ломающим или портящим мне судьбу, через какое-то даже короткое время вдруг окажется счастливым событием. Окажется, да как же хорошо, что это все-таки произошло.
Но все равно, вот, Илья, вы рассуждаете как античный философ, да, что я могу иначе отнестись к тем событиям, которые уже произошли. Угу. То есть человек не может ничего изменить, но он может изменить отношение к этому. Это вот, кстати, один из тезисов, который сейчас часто обсуждается. А вот Дмитрий нам говорит, вот силой воли можно что-то поменять.
Ну, поменять-то, конечно. Потому что, смотрите, то или иное событие, которое сейчас происходит, будет влиять на всю мою последующую жизнь? Да. Вопрос в том, как? Оно может влиять, разрушая меня изнутри, или, как говорит Дмитрий, ну, напряги волю, сделай так, чтобы хорошо, чтобы это событие работало на тебя. Как говорил Спиноза, не плакать, не смеяться, но понимать. Вот одна из стратегий как раз напряжение воли в том направлении, в котором выход рисуется.
Я поняла. Вот смотрите, рецепт Спинозы, да, это как действовать, когда судьба стучится в твою дверь. А как она стучится, давайте послушаем. Это грандиозная симфония Людвига ван Бетховена, симфония номер 5, которую часто ассоциируют как раз с судьбой. Пожалуйста. Thank you. И слушая Бетховена, мы понимаем, что мы сегодня говорим о судьбе. И с нами слушатель, вам слово, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Ефим.
Здравствуйте, Ефим.
Да, вот мы говорим о судьбе. Значит, я старый человек. И я, да.
И ну, я, давайте почтем, я что ж сразу старый.
Я верю, безусловно, этому способствует весь опыт моей жизни. И то, что, да, и то, что Дмитрий говорит, что можно судьбу обхитрить силой воли, но, на мой взгляд, как раз результат-то это и будет судьба. Как бы мы ни обхитряли, мы думаем, что не так поступать, а поступим по-другому. Но это будет как раз судьба. У меня таких примеров в жизни полно, даже с детства, со школьных лет. Вот я в одной школе начинал учиться, потом перешел в другую. Но оказалось, что мне так надо было поступить почему-то.
Угу. Вот, да. Да, Ефим, большое спасибо. Но вот смотрите, да, жизненный опыт, в конце концов, вот Ефима привел к пониманию того, что даже тебе кажется, что ты вот свою судьбу поворачиваешь там влево или вправо, а на самом деле никуда она не поворачивается. Ну, ты сам обманываешься. Да, вот мы так пытались спросить у слушателей, а можно ли обмануть судьбу. Вот Ефим скорее нам говорит, что это судьба нас обманывает. И с нами еще слушатель, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте, Виктор Кузьмич.
Во-первых, начну с краткой такой цитаты. Фасон судьбы зависит от фигуры личности. Естественно, с молодости желательно учиться на ошибках других людей. И стараться ошибок не допускать. И еще, философы, не обижайтесь. Ни одно философское учение не выдерживает столкновения с реальной действительностью и критерием истинности быть не может. Это только слова, слова, слова.
Ой, спасибо, Виктор Кузьмич. Все равно, что нас с Ильей сказать, что нас нет, да?
Да,
действительно. Но мы как философы есть. И на самом деле вот мы вспоминали о Спинозе, который давал свои советы, что делать, когда судьба стучится в дверь. Повторите, пожалуйста, Илья.
Ну да, не плакать, не смеяться, но понимать.
Может, этот совет кому-то пригодится.
Ну, это очень хороший совет, да, который очень хорошо в этом смысле, опять же, работает. Так, к вопросу о том, что говорит Виктор Кузьмич, это когда мы с вами пытаемся о чем-то думать, мы, например, пользуемся, ну, скажем, формальной логикой. Если что, это философское изобретение. Например.
И с нами еще слушатель. Друзья, спасибо большое, что вы поддержали нашу тему судьбы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Над каждым человеком действует промысел Божий. Человеческое желание, все его действия никакого значения на этот промысел не имеют.
Так, а как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Людмила.
Людмила. А у человека есть все-таки какой-то выбор? Вот если...
У человека есть воля Божия. Господь дал нам свободу воли. Человек может пойти к злому и к добру. Вот исполнение заповедей, это зависит от воли человека. Хочет быть добрым, добро делает, злым зло делает, но не имеет значения на то, что он вот именно желает, чем какого-то осуществления своих желаний. Например, многие девочки мечтают стать балеринами, покупают книги, танцуют, там всякие везде. В конце концов, у них даже есть балетные данные, их принимают в балетное училище. Но случается то, что у них... Вот я знаю одну...
Покороче, вот, да, можно? Вот все-таки добро и зло, и путь балерины, как связано-то?
Ну, я просто говорю, что человек всю жизнь мечтает стать балериной.
Да.
Все свои мысли, мечтания, все было...
А получается, как промысел Божий.
А получается, что она стала инженером, кораблестроителем, закончила кораблестроительный институт. Хотя она уже была принята и работала на станке. Был, видимо, остеопороз.
Спасибо, спасибо, Людмила. да, вот какой бывает промысел-то Божий. Хочешь балериной, а быть тебе инженером.
Ну, это хорошая история, потому что вообще-то промысла-то мы же не знаем. Нам не выдается.
Кстати, да, это интерпретация на самом деле.
Конечно.
И, как правило, вот если мы смотрим, вот что нам Ефим советует, и в том числе Виктор Кузьмич, мы, так сказать, постфактум, да, что-то произошло, а мы потом интерпретируем. Вот это судьба. Я проходила мимо, встретила его, и вот она судьба.
Ну да, и потом, это первый момент, а есть еще второй момент. И что с этой судьбой ты будешь делать? Проходишь мимо, встречаешь его, и да, можно сопротивляться, можно принимать, можно еще что-то делать. Но, скажем, история Эдипа в этом смысле, античная история, очень хороша в этом отношении. То есть вот он пытается сопротивляться тому, что он думает, да, является его судьбой. И прав, конечно, оказывается, да, Дмитрий, нет, обманывается сам. Да, то есть эту же самую судьбу реализует ровно своими попытками сопротивления. Возможно, да, возможно.
А вообще, на самом деле, античные истории, они наполнены какими-то не просто историями судьбы, а страшными историями судьбы. Вот я предлагаю сейчас послушать увертюру к произведению Медея Луиджи Керубини. Мы сегодня говорим о судьбе. Судьба и свобода, грани и пересечения. И мы спрашиваем вас, верите ли вы в судьбу? И есть ли у вас рецепты? Можно ли ее обхитрить, обмануть, обойти? Извини, судьба, мы иногда говорим, наверное, такие неправильные вещи. А может быть, мы говорим не о судьбе, а о промысле Божием. Ведь наши слушатели об этом говорят. Друзья, номер прямого эфира 346-3061. Я обещала, что буду смотреть в WhatsApp. Номер 8-921-982-86-56. Друзья, пока никто не написал, пишите. Вот, и мы говорим сегодня о судьбе, о промысле. А вот если промысел, да, вот ты какую-то судьбу себе представляешь, да, ты идешь вот в балерины. Да, с тобой случается совершенно не это. Вот это промысел или это как-то иначе можно и что зависит от тебя лично?
Но ведь мне кажется, что как раз этого-то знать нам не дано. Да, мы не знаем, что является в точности промыслом, а что нет. И Людмила очень точную вещь сказала, что при промысле Божьем есть еще свобода воли. С нас спросят за то, что мы делали или не делали, хотели или не хотели. То есть промысел вовсе не отменяет свободы. Ровно потому, что я его не знаю. И ровно потому, что я могу, опять же, либо сопротивляться этому промыслу своими собственными, да, желаниями, намерениями, интенциями, а могу ему, наоборот, способствовать. Ну, это, опять же, стоическая древняя штука. Да? Умного вот... судьба, да? Ведет, глупого тащит.
А вот такая сложная вещь, как понять, да, вот где твое сердце выбирает, да, где оно правильно выбирает и где неправильно выбирает. Вот смотрите, у нас часто есть такое представление, что вот ты силой воли должен преодолеть. Вот ты, например, видишь какое-то препятствие, и тебе сердце говорит: «Ой, не справлюсь», да, а сила воли или там разум говорит: «Нет, ты давай борись». Вот мне кажется, ключевой момент вот этого личного выбора, какой дорогой идти, это что тебе сердце подсказывает. Но мы, может быть, к этому вернемся. С нами слушатель, вам слово, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юля. Я бы хотела сказать, что человек менять он кардинально может ничего и не сумеет своими силами, но он может верить. Верить в то, чего он хочет достигнуть или получить, или исполнить. И по вере будет вам. И еще есть пророки. Не случайно же они, это же не сказки. Это же действительно так, что пророк имеет какое-то знание и может это объяснить тем, что он чувствует, и какие-то события, обстоятельства тем самым...
Юля, а можно я вот так вот немножко спрошу вас? А вот когда вот приходится выбирать, вот лично вам, да, вот вы чем руководствуетесь? Ведь пророка нету под рукой, да, иногда приходится, не иногда, а практически всегда решать в одиночку. На что ориентируетесь?
Знаете, борьба между рассудком идет и между сердцем. Вот. Но должно пройти какое-то время все равно. Секунды нужно какие-то, чтобы прошли. Иногда нельзя тянуть, надо сразу принимать решение. Наверное, когда спокойно на сердце, так и надо поступать.
Ой, Юлия, спасибо
когда
большое.
Когда нет тревоги, да. Когда решение принимаешь, чувствуешь себя спокойно. А да. Когда есть сомнения, значит, это неправильный выбор.
Спасибо.
Потом воздастся за неправильное.
Да, Юля, спасибо. На самом деле, вот вы прямо с языка сняли у меня, что, как правило, вот сердце, если оно понимает, какой выбор ему нужно сделать, то есть вот это ощущение тишины, может быть, безмятежности. Причем это не всегда хорошая безмятежность. Ты можешь понимать, что ты идешь на непростое дело, и, может быть, не ждет тебя удача, но у тебя действительно нет вот этих метаний, сомнений. И если посмотреть на и духовные культуры, и восточные культуры, и медитацию, то, в принципе, рецепт один — заглянуть в себя, в свое сердце, в молчании. Но, вот смотрите, Илья, вот вы философ, да, для вас должен разум, рацио, быть главным ведущим. Сейчас мы немножко говорим о том, что экзистенциальный выбор управляется сердцем. Вот вы как философ, у вас есть решение? Бывает ли так, что разум лучше чувствует, чем то, что говорит сердце?
Ну, во-первых, сердце нужно еще научиться слышать. И есть большое количество разного рода и теологических, и философских концепций, которые отводят разуму именно эту роль. Ну, например, берем путеводитель души к Богу, Бонавентуры. Зачем нам нужен разум? Только за тем, чтобы быть готовым к тому, что с нами произойдет, к откровению, к чуду, к зову собственного сердца. Чтобы не путать этот зов, например, с там, самооправданием, еще какими-нибудь своими слабостями. То ведь так тоже легко всегда оправдаться, да, и сказать: «Ой, мне сердце подсказывало». Да, а на самом деле речь просто о страхе. В этом смысле то есть это как раз то место, которое разум в том числе сам себе должен устанавливать, говоря, что ты не все можешь.
А можно сейчас вот снова вернуться к тезису Спинозы, да, что не огорчаться, не радоваться, но понимать. Угу. Вот это тот самый инструмент, о котором вы говорите, что разумом взвешивать.
Взвешивать, и у Спинозы же есть потрясающее продолжение, да, или контекст, в котором это работает. Потому что, как раз к вопросу о сердце. Он говорит, то, что ты понимаешь, должно увеличивать твою способность к действию. Вот тогда ты понимаешь. Есть критерии этого понимания. Что значит понимать, да? Если то, что ты понимаешь, уменьшает твою способность к действию, парализует волю, сковывает, не видишь выхода, то ты чего-то просто не понял. Подумай еще.
Друзья, ну вот смотрите, это неплохой совет. Да? Действительно, если твоя воля парализована, угу. задумайся.
Конечно. То есть вот во что я, в чем я убежден абсолютно, так это в отсутствии так называемых безвыходных ситуаций, когда ничего нельзя сделать и так далее. Так не бывает.
А вот если посмотреть с исторической точки зрения, вот мне кажется, в глубинах нашего сознания есть вот это архаическое представление, античное, да, что судьба mm-hmm. — это то, чему невозможно сопротивляться. И в то же время мы живем в рамках христианской культуры, да, как бы мы к этому mm-hmm. ни относились, которая подразумевает, что действительно у человека есть дар свободы, дар. Да, mm-hmm. То есть свобода — это дар. Причем, если мы почитаем того же Достоевского, дар весьма непростой, потому что этот дар приводит к страданиям.
Да. Ну, собственно, у Тарковского есть потрясающая формула, да, всякий подарок — это жертвоприношение. Это очень точная вещь, да. Дар — это то, с чем еще нужно справиться, что можно, нужно смочь нести. Это тяжело, конечно. Поэтому так часто мы склонны отказываться от дара свободы, подчиняться чему-то, да, ссылаться на какие-то превосходящие нас силы, обстоятельства.
И здесь как раз образ судьбы такой заслонкой является. Что-то да. заслонился, сказал: о, ну вот это судьба, я здесь ничего не могу сделать.
Конечно.
Но
конечно.
При этом у тебя есть дар свободы. А вот если говорить, наши слушатели нас все время ориентируют к нравственному выбору. Mm-hmm. Да, что вот вне зависимости от того, есть судьба, нет судьбы, как ты к этому относишься, нравственный выбор, добро и зло, да, идти какой дорогой, он с человеком неизбежно. Вот конечно. Это и есть ключевая точка свободы.
Ну, мне да, я бы сказал да. Собственно говоря, свобода начинается там, где есть ответственность, и где в этом смысле мы занимаем, да, этическую позицию, конечно.
И с нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Вот мое мнение, что судьбу нельзя предугадать. И ее обхитрить тоже нельзя. Мы планируем одно, а случается другое. Бог дает нам испытания, и надо просто принимать то, что дает жизнь, и делать свое дело честно и с добром.
Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина. Прекрасные слова. Я, правда, вспомнила совершенно не христианский источник по этому поводу. У Карлоса Кастанеды есть такое понятие «безупречность воина», угу. которое немножко созвучно тому, что сказала Марина. Речь идет о том, что ты не можешь предугадать, что тебя ждет за поворотом, но ты ведешь себя безупречно так, как будто ты верил бы в лучшее.
Конечно. Это, собственно, то, опять же, что и в европейской христианской традиции отвечает позиция этической. Вопрос не в том, что ты делаешь, а вопрос в том, как ты это делаешь. То есть вот если, как говорит Марина, действительно с чистым сердцем, да, с какими-то теми намерениями, которые достойны, ну, это хорошая позиция.
А я сейчас вспомнила о таком мыслителе, это Виктор Франкл, который очень много говорил о том, что смысл, по сути, управляет всем, что происходит в человеческой жизни. Он, поскольку провел очень много времени в концентрационных лагерях, и вынес оттуда такую парадоксальную истину, что самые страшные обстоятельства, да, кого-то могут сломить, угу. да, но тем не менее человек способен вынести из самого страшного позитивные ценности. И именно это спасает.
Да, причем ведь он говорил, вот смотрите, как интересно, что в первую очередь погибли те, кто думал, что это очень скоро закончится. Во вторую — те, кто думал, что это не закончится никогда. Выжили те, кто в каждый момент времени находил возможность, ну вот, быть человеком. Вот здесь и сейчас, в этих обстоятельствах. Это, опять же, к вопросу о судьбе, которой мы очень часто прикрываемся. Не нужно думать за Бога, там, за судьбу и так далее, и говорить, вот закончится быстро или никогда не закончится. Будь человеком сейчас. Не нужно стесняться быть человеком. Как бы страшно это ни было.
Да, быть здесь и сейчас — это одна из ключевых философских позиций того самого экзистенциализма, да, который нас уже в 20 веке приучил к этому термину «экзистенция», да, «существование». Mm-hmm. То, что с человеком происходит здесь и сейчас, то, что и не повторяется, да, и не может быть ни с чем сравнимо. Это то, что переживает каждый уникально, индивидуально. И здесь он является абсолютным судьей, да, и себе, и внешнему миру.
Да.
Вот, друзья, ну я думаю, что мы еще вернемся к теме судьбы, а сейчас послушаем композицию. Это мелодия из оперы «Орфей и Эвридика», автор Глюк. Мелодия очень известная. Мы с вами говорим о судьбе, о судьбе. Номер прямого эфира 346-3061. Еще можно написать в WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56. Мы говорим о судьбе. Мы сейчас слушали мелодию из оперы «Орфей и Эвридика». Мы все помним, что было вот в этой истории античной, тоже о судьбе, да, что Орфей, можно сказать, уже вызволил свою любимую из вот этого царства Аида, но ему не хватило главного, наверное, доверия, веры, что все закончится благополучно. И мне кажется, тема судьбы тесно связана не только с ответственностью, с силой воли, но и во многом с доверием и любовью. Потому что когда ты к жизни относишься с любовью и доверием, ты все-таки ожидаешь лучшего.
Конечно. Ожидаешь лучшего и, главное, меньше полагаешься на вот этот самый опытный порядок. Помните, как Орфей, который идет, он пытается то прислушаться, есть ли там, слышны ли шаги Эвридики, то как-то там еще что-то сделать, да, когда иногда нужно просто пройти путь до конца.
И с нами слушатель, вам слово, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена.
Здравствуйте, Елена.
Вот мне так кажется, что все, что мы делали, вот, оно все равно предусмотрено судьбой. Вот как бы мы ни пытались, как бы мы ни старались осмыслить то, что мы делаем, а все равно получится то, что нам завишено судьбой.
Елена, а скажите, пожалуйста, вас это утешает или вас это обезнадеживает? Только коротко, пожалуйста.
Трудно сказать. Ну, наверное, скорее утешает.
Спасибо, Елена, и спасибо Валентину Николаевичу, который нам написал на WhatsApp, который утверждает, что беда и проблема верующих заключается в том, что они занимают пассивную позицию, уповая на волю Бога и на выбор божественного промысла. А на самом деле нужно думать, ну, как я понимаю, да, за самого себя. То есть нужно самому строить свою судьбу. Вот что нам говорит Валентин.
Вот это интересно. Если мы берем, скажем, христианскую культуру, то вообще-то, как писал Лейбниц, в обязанность нам вменена любовь к Богу. А чтобы эту обязанность исполнить, да, вообще-то неплохо бы понимать, как-то узнать, кого ты должен любить, да, и для этого нужно трудиться, трудиться и трудиться. То есть как раз скорее оговорка будет сказать, что я уповаю на волю Божью, и все, да, на Бога надейся, а сам не плашай. В этом смысле довольно точная пословица.
Да, и мне очень нравится христианская концепция, которую, кстати, вот Николай Алексеевич Бердяев очень поддерживал, что человек — это соработник Бога. Да, человек вместе с Творцом творит свою вселенную. И вот, на мой взгляд, друзья, заблуждаются те, кто считают, что религиозная концепция подразумевает, что человек ничего не делает сам.
Конечно.
На самом деле речь идет о том, что человек сам творит свою вселенную, сам творит свою судьбу через действительно вот этот самый нравственный выбор. Мне кажется, Фёдор Михайлович Достоевский очень ярко выразил вот эту дилемму человека, что он вроде как делает выбор для себя, свой личный нравственный выбор, но это отражается на всей вселенной, на других людях, на всем человечестве.
Конечно. Ну и потом, опять же, мы увидим у Федора Михайловича, как сталкиваются между собой, допустим, рассудок и сердце. Вот рассудком Раскольников придумывает теорию, а ограбить как следует, как говорит Порфирий Петрович, не может.
И с нами слушатель, пожалуйста, вам слово, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Маргарита.
Ага.
Я хотела вам вот что сказать, подхватить реплику, которая была сказана ученым. С народной пословицы «Всяк своему счастью кузнец». Так же, как и в судьбе. Я считаю так, вот мое мнение, что судьба предопределена, но человек должен чувствовать это, потому что сколько раз, общаясь с людьми, слышишь следующее. Да, это даже и в нашей классике литературе отражено, что было предназначение высокое, но я не угадал своей судьбы.
Ой.
Понимаете? То есть мысль какая моя. Надо быть очень внимательным к тем, казалось бы, незаметным, но все-таки заметным подсказкам, которые в течение жизни в различных ситуациях тебе идут, и перед тобой стоит право выбора. Это первое. И второе. Угу. Конечно, когда человек выбирает, то, естественно, нужно работать. То есть вот выбрал эту дорогу, и уж иди, и не оглядывайся назад. И потом уже не сетую, что не на ту дорогу встал. Вот мое мнение.
Большое спасибо, Маргарита. Мне кажется, мы сегодня столько позитивных эмоций получили, в том числе от наших слушателей, которые удивительным образом совмещают вот эту тонкость понимания нравственного выбора, того, как слушать сердце, и в то же время понимание того, что ну, человек твердо должен стоять ногами на земле и... Промысел — это промысел, но действительно, вот о чем мы пытаемся говорить, что ну как же угадаешь, что, где промысел, да?
А где нет, да. Вот. Или чего этот промысел от тебя хочет, что важно? Ну вот это промысел, а чего он конкретно от тебя хочет? Вот ты упал, не знаю, запнулся о камень, упал. Допустим, даже это промысел. И что? Я должен задуматься, убрать камень с дороги? Может быть, не знаю, принести камень к себе домой. Что я должен с этим делать? И вот здесь важна, да, действительно, какая-то работа ума, важна работа. Вот Маргарита совершенно замечательно сказала. Внимание, мы очень часто пропускаем то, что казалось бы, или со стороны кажется, ну вот очевидно же.
А на самом деле быть внимательным к себе очень сложно. Потому что нас все время что-то отвлекает. Вот это тоже сюжет, о котором и философы любят говорить, и психологи, что необходимо жить, осознавая каждое мгновение своей жизни. И вот это внимание и к уму, и к сердцу, да, это, наверное, та самая нить Ариадны, которая должна вести человека через его судьбу.
Конечно. Ну и в первую очередь, да, оставлять ему способность там любить, способность чувствовать, способность удивляться, способность иногда просто дышать.
Ой, а кстати, о способности любить. Вот я как-то планировала, что мы сегодня поговорим и о судьбе в любви. Вот если мы посмотрим на мировую культуру, то практически всегда мы обнаруживаем такую модель, что великая любовь обречена на трагическую гибель. Там, Ромео и Джульетта, те же Орфей и Эвридика.
Тристан и Изольда.
Что это? Это такой художественный пересказ того, что ну, человеку нужно заранее готовиться к драме в жизни. Да? Вообще, на что надеяться-то? Вот художественная культура нас учит, что ну, ничего хорошего не получится.
Мне кажется, это потрясающий способ показать величие самой любви. То есть если никакие события, никакие представления о судьбе, никакие представления о жизни, ничто не может помешать, то вот это и есть та самая настоящая любовь.
Так-так. Я вот что обнаружила. Дело в том, что вот в том, что сказал сейчас философ Илья Мавринский, прозвучала такая интересная вещь, что любовь выше судьбы.
Угу.
То есть любовь — это тот уровень, когда тебе не важно, что будет завтра, например. Да?
Да.
То есть она самоценна безотносительно к финалу.
Да.
В то время как в бытовой жизни, извините, да, каждому хочется, чтобы было как в сказке.
Ну, конечно.
Жили они счастливо, потому что вот сказка нам как раз предлагает хороший финал. Да, вот.
Да.
Ты слушаешь сказку именно для того, чтобы утешиться, что дальше все будет хорошо.
Что ты терпел, 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 а потом наступило счастье, и вот жили они долго и счастливо. Ну да.
А любовь, да, вот как такая фундаментальная, не знаю, не структура, да, ступень нашей жизни, она возносит нас над, да, судьбой.
Да.
И
любовь — это вот сила, которая способна, да, вознести нас над судьбой, над обстоятельствами. Что важно над нашим собственным разумом, даже над нами самими. Можно стать больше, чем мы были.
Здесь я позволила бы себе такое принижение, да, вот даже понятие любовь, потому что, да, есть вот это вот большое, великое чувство, которое испытывают друг другу близкие люди, но, например, любовь к жизни, да, или вот любовь к каждому дню. Может быть, отчасти это тоже отражение того, что когда я люблю жизнь, да, я стою выше вот этих логических связок. Да, вот сейчас я сделаю хорошо, и мне будет хорошо. Да, или там я пойду и не оступлюсь. Когда ты любишь жизнь, ты любишь ее и принимаешь от нее любой финал.
Конечно. Знаешь, как с человеком. Вы же любите человека целиком, а не только какие-то хорошие, да, или те стороны, которые вам нравятся. То же самое.
По-разному бывает, мне кажется.
Ну, наверное. Но настоящая любовь предполагает все-таки, мне кажется, принятие всего. И с жизнью, конечно. Ну, с жизнью это точно так.
То есть...
я люблю жизнь, я люблю в ней все.
Если ты с утра брюзжишь, что погода гадкая, у тебя гадкая работа, у тебя, не знаю, там... жена совершенно не умеет готовить, то ты не любишь.
И болит колено, то ты не любишь жизнь, не любишь жену, не любишь работу, и что-то надо сделать со своей способностью любить. Полюбить хоть что-нибудь. Я бы начал с жены, конечно, но...
А что нам вообще философия подсказывает? Вот с чего начинается чувство любви? Неважно, да, к человеку или к жизни. С чего она начинается?
Я бы сказал, с того, что ты перестаешь помещать себя в центр. Перестаешь все время исходить из собственного «я». Вот я пойду, я сделаю, я должен понимать, я должен еще что-то, да. И вдруг начинаешь обнаруживать значимость для себя чего-то другого. Жизни, другого человека, дела, которому ты так или иначе предназначен. Вдруг понимаешь, что ты не главный. Вот с этого начинается какое-то движение, ну, я бы так сказал, которое может, если сильно повезет, закончиться действительно любовью.
А я бы здесь добавила, ведь инструмент философии — это рефлексия или созерцание, да, когда ты смотришь на мир. Да, созерцание — это наблюдение за чем-то.
Угу.
То есть
да.
Начало любви — это созерцание. Вот, например,
конечно.
Ты видишь любимого человека, испытываешь любовь. Все начинается с созерцания.
Конечно. И тогда ты даже говоришь, я себя не помнил, как был рад его видеть, например. Да, или как рад был, там, ну, не знаю, дождю весеннему. Так бывает. И это, заметьте, самый лучший момент нашей жизни. Как раз когда мы себя помним и очень хорошо себя держим, очень много о себе думаем, вот мы как раз оказываемся тем человеком, у которого с утра все плохо. Гадкая погода, с женой что-то не так, и колено болит, и вообще...
Друзья, ну вот если мы сейчас попробуем коротко подвести итоги, что же мы сегодня успели выявить по поводу судьбы. Смотрите, античность и вообще архаические слои истории и культуры говорят, что судьба — это такая фундаментальная вещь, с которой невозможно бороться. Да? Ты ее не обманешь, как Эдип не смог обмануть судьбу. И вот он пытался, но это невозможно. Христианская эпоха нам немножко другие ракурсы открывают. То есть ты живешь, может быть, в каком-то предопределении, но у тебя всегда есть выбор, нравственный поступок, твое личное отношение.
Твоя зона ответственности персональная.
Да. И здесь, конечно, очень многое ложится на плечи человека. И я добавлю, что... Мы сегодня немножко упомянули тему соработничества человека и Бога в создании вот этой вот единой реальности. Ну и вот, подходя к завершению нашего сюжета, с нами в студии Илья Мавринский, куратор Открытого философского факультета. Это такой замечательный проект, когда лучших спикеров-философов можно послушать или вживую, или в интернете. Илья, вам удавалось когда-нибудь обхитрить, обмануть или что-то, судьбу обойти?
Я бы сказал, изменить. Я думаю, что да.
Изменить.
Угу.
Ну, пусть это останется загадкой. Еще с нами был Кирилл Прохоров, наш звукорежиссер, который помог прозвучать вашим совершенно замечательным словам, которые нам очень помогли разобраться в судьбе. И мне кажется, вот в заключительной части мы стали говорить о любви. Прежде всего потому, что любая история судьбы, как правило, говорит и об истории любви. И мы с вами выяснили, что любовь — это не только история Орфея и Эвридики, или Ромео и Джульетты, и великая любовь ставит неважным финал, да, вот чем это закончится. Любовь самоценна, но на самом деле совершенно самоценно вот это наше чувство любви к жизни. И неважно, можно обойти судьбу, нельзя обойти судьбу. Самое главное, друзья, вот это ощущение любви. Любви к близкому, любви к самой жизни, любви к завтрашнему дню. И мы всех благодарим, кто был сегодня с нами. Друзья, до следующих встреч.
Берегите себя.